Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Вот мы с вами рассмотрели вред и опасность зависти. А как бороться с завистью? Бороться с завистью можно сорадованием, совместным радованием успеху ближнего. Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Если ты видишь, что человек богаче, умнее тебя, и ему от этого очень хорошо, то нужно встать перед иконой и сказать: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благодарю Тебя, что Ты дал этому человеку столько хорошего, дай ему гораздо больше, а меня помилуй». Эту молитву прочитать нужно несколько раз, но при этом наша зависть будет очень сопротивляться и начнет нам вкладывать мысли, что это мы говорим не от сердца и врем сами себе, что мы лицемерим. Нашей зависти нужно ответить очень строго. Да, я лицемерю, но я по-доброму лицемерю. Я хочу стать независтливым. Есть еще способ при помощи размышления помочь себе в борьбе с завистью. Если мы завидуем богатству другого человека, то нужно помнить, что земные ценности вообще не имеют смысла. Все люди смертны, и из своих богатств смогут взять лишь то, что давали на милостыню людям и на церковь, а человек внезапно смертен и не знает даже, когда умрет. Если мы видим богатого человека, который тратит деньги в свое удовольствие, то нужно сказать: «Слава Богу! Ему приятно и мне хорошо. На него посмотришь, и душа радуется». Если у человека сердце говорит по-другому, то разум должен поставить его на место, так как он должен руководить и волей, и чувствами. Нужно заставлять свой разум искать в любом человеке только хорошее и не замечать плохое. Если завистник слушает проповедь, то обязательно ищет в ней плохие места. Есть грех, в котором сейчас мало кто кается, а именно неслушание проповеди священника, который происходит от зависти или от гордыни. Нужно обязательно постоянно читать Библию, Священное Писание, так как она дает человеку увидеть себя и подсказывает, как нужно исправиться. Если у другого есть дар понимать Священное Писание, то этим даром нужно пользоваться. Если человек завидует добродетелям другого, то он должен сам стремиться к этим добродетелям, которые доступны каждому, и творить их. И между людьми в творении добрых дел должно быть нормальное христианское такое хорошее соревнование. Сделать еще лучше, чем другой. И в этом случае тяга к зависти будет преодолена другими стремлениями. Господь сказал: «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою». Если хочет человек быть большим, то он должен больше служить ближним. Апостол Павел прямо заставляет христиан бежать за наградами. И он говорит: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Это и есть один из лучших видов зависти. Чтобы не завидовать, человека нужно воспринимать как своего рода, знаете, кроссворд, который надо разгадывать. Важно понимать, что человек, находящийся рядом с тобой, это загадка, это божественная загадка. Нужно научиться понимать его мимику, интонацию слов, разгадывать, что он имеет в виду, что ему интересно, и по этим темам с ним общаться. При этом важно помнить, что человек меняется постоянно, и процесс разгадывания тоже будет длиться постоянно. Есть одна из причин разводов, когда супруги прожили лет 10-15, они говорят, что уже узнали друг друга. Но это не так. Человек непознаваем. Его нужно разгадывать, искать в нем хорошее. В любом человеке есть отпечаток образа Божия. И интересно, этот отпечаток расшифровать, найти Бога в человеке. Если вы будете добро в человеке отыскивать и радоваться за добро, которое в нем есть, и скорбеть о зле, которое он сделал, то с Божьей помощью, с завистью можно справиться.
Первое, что мы видим, придя в православный храм, это иконы святых православной церкви. Они все выполнены в разных стилях письма, но при этом все они святы. Штатный клирик Казанского кафедрального собора, священник Давид Хурумов, вырос в семье художников, закончил Владикавказское художественное училище.
Уже с процессом воцерковления, уже на старших курсах училища я стал, задумываясь о дальнейшем своем каком-то развитие шествий по жизни, стал задумываться о том, чтобы свои какие-то навыки, способности, которые приобрел в ходе вот этого обучения, отдать на служение Церкви Божией. Конечно же, любой художник, который задумывается о вере, который воцерковляется, который хочет своими талантами, если они у него есть, послужить Господу, задумывается о том, чтобы стать иконописцем или человеком, который так или иначе причастен к благоукрашению храмов Божьих.
Икона отличается от обычных картин своим содержанием, и это содержание выделяет ее из всякого другого рода изображений. Смысл иконы не в том, чтобы быть красивым предметом, а в том, чтобы свидетельствовать о реальном присутствии святого. Икона для искренне верующего человека есть нечто гораздо большее, чем просто портрет или украшение храма.
Икона является не открыткой каких-то известных всем мест на земле. Икона – это не повтор чего-то того, что всем уже знакомо и было много раз увидено. Икона – это окошко, в которое заглянув в которое мы можем увидеть рай. Окно, заглянув в которое мы можем увидеть преображенных людей. Окно, заглянув в которое мы можем увидеть святость в евангельском, святоотеческом смысле этого слова.
Около года назад, во время паломнической поездки в Грецию, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл попросил греческих монахов написать и осветить у чудотворных икон и мощей святоугодников Божьих образы Богородицы и святителя Николая. И вот в прошлом месяце в Казанский кафедральный собор города Ставрополя были привезены две иконы, написанные и освященные на Святой горе Афон, образы Божией Матери Всецарицы и святителя Николая Чудотворца.
Перед нами, в общем-то, традиционное для Греции, нетрадиционное, к сожалению, для нас, искусство. Искусство, которое на языке искусствоведов называется поствизантийским искусством. Это тот способ изображения святых, который выработался в греческой культурной среде в период, который следовал за падением Византии в 1453 году. То есть перед нами классические такие вот примеры, образцы поствизантийского искусства. В общем-то, та обитель, которая является хранительницей первообразов данных святынь и иконы Божией Матери Всецарицы, и образа святителя Николая, эта греческая обитель является замечательной сокровищницей, хранилищем блестящих, потрясающих по красоте вот, памятников поствизантийского и поствизантийского искусства.
Чудотворная икона Божией Матери, именуемая Всецарица, находится на Святой горе Афон в Отопецком монастыре. Время ее написания относится к 17 веку.
Интересная есть особенность. На икону наложен накладной нимб. То есть, наверное, большинство людей привыкли видеть нимбы нарисованными. Здесь же нимб перед нами накладной, украшенный красивой эмалью. И у Спасителя, и у Богоматери вот мы видим такие нимбы. В общем-то, для византийского искусства это достаточно привычный способ украшения иконы, вот, но непривычный для нас, для людей, которые в той или иной степени оторвались, к сожалению, от традиции православного искусства.
Икона Преблагословенной Владычицы, получившая наименование Всецарица, глубоко почитается на Святой Горе и далеко за ее пределами. Этот образ прославился многочисленными чудесами исцелений от мучительного и смертоносного недуга, получившего необычайное распространение в современном мире онкологических заболеваний.
Уже нередки стали списки с этих икон, привозимые паломниками, видными иерархами нашей церкви в пределы нашего Отечества, нашего государства. И, наверное, всем известен список, который находится в Новоспасском монастыре, список иконы Божией Матери Всецарица. Вот. Также во многих храмах уже можно встретить данные образы, что является ярким и твердым свидетельством того, что эти образы имеют действительно Божью благодать, действительно помогают, врачуют те недуги, исцелять которые медицина не способна.
Список с иконой – это не копия. Они отличаются от оригинала. Так обе привезенные иконы в разы превышают размер древних образов. Но при этом благодать, дарованная Божией Матерью, от этого не уменьшается. И списки с икон сохраняют чудотворные свойства прообраза.
На сегодня все. Молитвами Богородицы храни вас Господь.